Кристина, я родилась в семье хронических алкоголиков, то есть мое детство прошло в постоянных, наш дом был как проходной двор, валялись фанфорики, вот эти блевотина, обоссанные диваны, все, что страшное можно себе представить, у меня было, и в семье была постоянная атмосфера безумия, и все, что там происходило, мне очень не нравилось, и папа, он либо был пьяный, либо злой, то есть он... на всех начинал кричать, проявлять насилие, там с топором за нами бегал, и, в общем, были очень страшные события, я уж не буду все рассказывать. И что? Мама меня могла посылать на переговоры с отцом, там, когда вот он такой буйный ходил, чтобы я ему сказала, что, типа, он меня услышит, что, типа, если я что-то скажу, он изменится. И я почему-то думала, что это реально что-то изменит, старалась подобрать слова, действия, потом уже начала и к маме подбирать такие слова, учить ее как жить. И... В общем, все самое ужасное, что можно представить, у меня в детстве было. Вот, у нас из дома пропадали вечно продукты, одежда, все уносилось, продавалось, телефоны, электроника, там, техника. Когда папы не было, были спокойные периоды, он уезжал куда-нибудь там, либо на заработки, либо просто куда-то уезжала внезапно. А когда его не было, мама становилась очень такая тревожная, она постоянно суетилась по поводу всего, постоянно что-то планировала, что мы будем делать завтра. То есть я с детства привыкла жить в состоянии ожидания. Ожидание, когда папа протрезвеет, ожидание, что там мы там что-то спланировали, мы там куда-то пойдем, что-то сделаем. И... мне было постоянно некомфортно ни с семьей, ни с родителями, ни с самой собой. И я все время уходила, улетала в какие-то свои фантазии детские. Я могла отключиться вообще посреди разговора. Там мне одергивает: «Кристина, ты что там, куда делась?» Ну, то есть я могла вообще улететь, совершенно не контролируя себя в этом. То есть я... уходила в такие свои мысли, фантазии, книги, я очень много читала. И у меня было такое ощущение, что я хочу уйти оттуда, где я есть, от собственного тела, не чувствовать вообще все, что это происходит, не чувствовать ничего. Мне хотелось убежать, мне снились такие сны, как будто меня подхватывает огромная птица и уносит просто из этой семьи, из этих мест. Вот. И эти сцены, они меня преследовали, сцены насилия, на протяжении всей жизни. Мне сейчас 35 лет, и мне понадобилась помощь там, 5 психологов, 2 психотерапевтов, психиатров, чтобы проработать все эти сцены и перестать мучить себя этими воспоминаниями. И я всю жизнь прожила в чувстве стыда, что я живу в такой семье, что чувство вины, что я виновата в том, что... Ну, это все происходит. Я почему-то все считала, что я несу за это ответственность, и боялась, что я боялась вообще кому-либо об этом говорить. То есть я всю жизнь жила в страхе, что если я кому-то скажу, что будет хуже, что меня еще больше там, ну, начнут там обзывать, оскорблять, либо скажут, что я, ну, в общем, это не поможет, если я кому-то что-то расскажу. Вот, еще у нас был гектар земли. И все лето, все мое детство проходило на картошке. У нас семья, ну, денег особо не было, зарабатывали тем, что 60 соток с картошки сажали. Я все лето окучивала все это. Поэтому я жила в труде, и, так скажем, фантазирование, иллюзии — это был мой способ уйти из реальности, потому что все, что происходило, мне все дико не нравится. Не нравилось. У меня был старший брат, он умер, когда мне было 7 лет, он попал под машину, и вот после его смерти мама очень сильно изменилась, у нее началась очень тяжелая депрессия, которая длилась лет 10, и ей резко стало не до меня. Она отдала меня в интернат, чтобы я не видела всех этих сцен насилия, но почему-то она не хотела развестись с папой, она решила избавиться от меня. Вот, в интернете меня очень редко навещали, воспитатели были такие советской закалки, очень так жестко так могли оскорбить, там, унизить перед всеми, там, одноклассники били, издевались, очень жестокий буллинг был там, конечно. Но в интернете было даже хуже, чем дома. Вот, как-то там понравилось. Я понравился одному мальчику, и на что я сказала, что нет, ты мне не нравишься, он очень сильно обиделся на меня и стал перед всем классом меня высмеивать, там говорить, что фу, от нее воняет, и где-то около месяца со мной не разговаривал весь класс. Вот. У меня появилась очень сильная обида на маму, на одноклассников, на воспитателей. Мне было очень себя жалко. Я всех ненавидела. Я просто хотела уйти от всего. Но музыка меня спасала. Меня мама дала в музыкально-художественный интернат, потому что я с детства в садике пела. И я начинала просто очень много заниматься на скрипке и фортепиано. Я вставала в 5 утра, играла вечером, все свободное время играла, чтобы не попадаться на глаза одноклассникам, а чтобы просто как-то уйти от реальности, обрести покой хоть на какое-то короткое время. Вот. И в этом плане у меня очень хорошо получалось, потому что я стала завоевывать награды на конкурсах композиторов, на конкурсах скрипачей. И мне предложили вообще поступить в Казань, уехать в другой город. И я, когда закончила школу, я решила, что я хочу от всех уехать, чтобы не видеть ни одноклассников, ни учителей, ни родителей. Мне хотелось от всех убежать и никого не видеть, хотя родителям я сказала, что типа там у меня там больше перспектив, но основная была мотив в том, что просто я просто не хочу их всех видеть. Вот, и я всю жизнь, все детство, я прожила с каким-то ощущением очень сильной жалости к себе, с ощущением обиды, чувством стыда и вины. И как будто в моей груди что-то сильно сдавливало. Прям ощущение было, как будто бетонные плиты лежат на моем сердце. И я как оглушенная ходила, не чувствовала свои чувства. Я доверяла первому встречному больше, человеку там, который что-нибудь обо мне скажет, чем самому себе. То есть у меня не было ощущения себя, это я только сейчас могу сказать, потому что я об этом борилась годами, и сложно отличить, что нормально, что нет, когда ты в этом живешь. Вот, и я все время думала о том, что почему мама меня отдала в интернат и не ушла от папы, хотя он очень плохо к ней относился, он ее обливал кипятком, ломал об нее стулья, его забирали в тюрьму, потом он возвращался обратно, и все становилось еще хуже. И это меня вообще всю жизнь я не могла понять, почему так со мной мама поступила и почему вообще. Вот. И я очень плохо к себе относилась всегда. Я всегда была собой недовольна. Никогда не было ощущение, что я всем удовлетворена. Вот всегда что-то внутри судила. Вот ощущение любви, тепла, добра по отношению к себе у меня никогда не было. И я не любила себя, я не чувствовала себя в собственном теле, свою кожу даже не чувствовала на себе. Я все время над собой издевалась. То я толстая, значит, у меня щеки, надо голодать. Я по 3 суток ничего не ела, становилась как скелет. А потом ругала себя, что у меня кости торчат, что это некрасиво. Я там занималась фрукторианством, 1,5 года ела только фрукты. Потом я опять начала полнеть очень сильно, поправилась до 80 килограмм. Меня потом путали с мамой, когда мне было там всего 17 лет. В общем, это было постоянно какое-то издевательство над собой. Я всегда думала, что все люди нормальные, а я ненормальная, что все люди достойны хорошего отношения, любви, а я недостаточно хороша, чтобы меня любить. И всегда зависела от людей, хотела всеми способами привлечь внимание, чтобы всем понравиться. Я считала, что все люди хорошие, а я плохая. И вот к себе относился очень плохо и не доверяла себе. Вот, я поступила, уехала, значит, из школы, поступила в музыкальное училище. Там прямо на вступительных экзаменах я познакомилась с своим будущим мужем. 18 лет вышла замуж за первого встречного человека, обратившего на меня внимание, и прожила с его семьей 13 лет. И это, когда начинались конфликты, ну, конфликты были, я просто убегала. Вообще убегать — это был мой способ решения всех вопросов. И свекровь была такая очень жестокая женщина, но меня почему-то я не обратила внимания на это, потому что у меня в семье было еще хуже. И она могла мне там ударить меня, там дернуть за косу, сказать мне там: забирай свою юбку и проваливай отсюда. Я забирала ребенка, у меня родилась тогда дочка. Я уезжала к маме, но через некоторое время возвращалась, потому что там было еще хуже. Там был пьяный папа, который вообще мог сесть на новорожденного ребенка, не заметить его. Всю ночь он ходил там, шебутной, там всех будил, никому спать не давал. В общем, я возвращалась и пришла к выводу, что мне нужно покупать собственную квартиру и жить отдельно. Нашла работу в турецкую фирму по продаже костюмов итальянских. И ну, там была очень хорошая зарплата. И я просто работала на износ, чтобы заработать на первоначальный износ и купить квартиру. В это время мой муж поступил в консерваторию, он тоже был музыкант. Там он познакомился с друзьями, которые употребляли наркотики. И я настолько уставала на работе, что не замечала, что он пьяный, от него даже не пахнет. Что он возбужден, агрессивен, с каким-то бешеным взглядом. Я ему сказала, чтобы он больше так не делал, что у нас растет маленькая дочка. Но, если честно, мне было настолько до него все равно, что с ним происходит. Я его использовала только для того, что мне просто было тупо негде жить. И что дочке нужен отец какой-никакой, по сравнению с тем, что у меня было дома, это было все нормально. Но с каждым годом болезни, мое состояние усугублялось, состояние мужа усугублялось. И в итоге мы попали в аварию, где я чудом осталась жива. Причем я его сама заставила ехать. Я тогда дочь оставила у мамы в деревне. А муж ехать не хотел, потому что мы приехали с фестиваля вдруг над Волгой и не выспались. В итоге мы поехали, муж уснул за рулем, я тоже заснула, и мы разбились, машина 18 раз перевернулась, и я чудом осталась жива, но вся сторона правая у меня была изрезана стеклами. Вот, я еще когда ехала в машине, я думала, что если я сейчас умру, это будет очень круто. Если мы сейчас разобьемся, у меня появилась такая мысль, что перед тем, как уснуть, да, я думаю, я так устала, что я просто хочу умереть. И когда я очнулась уже вся изрезанная в реанимации, как мне там оперировали, делали снимки, я офигела, конечно. И я потом очень сильно обиделась на мужа, что он это все допустил, что я теперь страшная, некрасивая, изуродная, и мне понадобилось лет 10, чтобы вообще забыть это и простить его за это. И после этой аварии у нас очень сильно охладили отношения, и он меня мог посреди ночи вообще разбудить, устроить допрос, начать поднимать вот эту тему аварии, заставлял меня его силом простить за это, а я не могла. Он спать не мог, говорил, что ему просто невыносимо жить в состоянии, когда на него кто-то обижен, что я должна его простить, чтобы жить дальше. И решением этого состояния, как он видел, было заставить меня перестать на него за это обижаться, а я вот никак не могла заставить себя это сделать, как бы мне этого не хотелось. Вот. В итоге я заметила, что у него появилась любовница, он мог не прийти ночевать домой. Я просто вспомнила про скрипку и начинала играть целыми днями. Я проваливалась в такое забытье и решила поступить в консерваторию, в которую я не поступила из-за того, что ребенка родила, вот когда мы поженились. И в итоге я поступала в тот год сразу в 3 высших учебных заведения, из 2 из которых я поступила бесплатно, и пошла учиться вот в институт. Муж был категорически против, он мне не помогал, ни с детьми не сидел, а учеба мне была необходима просто, как глоток свежего воздуха, как способ забыться, потому что я жила с таким ощущением удавки на шее, какого-то безысходного тупика. Нужно было что-то, да, какое-то действие, чтобы уйти от себя, от того страдания и боли, в котором я жила годами. И я использовала все способы, чтобы забыться, которые были мне доступны, кроме алкоголя. Потому что я алкоголь пить не могла, я перенесла в детстве 2 гепатита, и у меня была больная печень, и меня тошнило от алкоголя, и сцены мамы с папой пьяной, меня это... не могла. Но я уходила в мир музыки, так скажем, бухала музыкой в кино. Я во снах читала Кастанеду, Ошо, Толи, Цсинхай. Я физически жила в фильмах. Вот я еще потом прочитала, что типа у меня такая гиперчувствительность, что есть такая способность чувствовать очень тонко, улавливать малейшие изменения в голосе других людей, там мимики, чувств персонажей. При этом своих чувств я не чувствовала. И мне вот все вот это очень помогало забыться, но ненадолго, только на время. когда я все это читала, учила, я даже специально заучила некоторые цитаты из книг. У меня были целые тетрадки с цитатами. Я пыталась книжками заткнуть свой просто внутренний диалог, потому что слушать было очень тяжело. Вот какое-то постоянное состояние тяжелого страдания, боли, обиды, стыда, злобы, ненависти. Вот. И все, что происходило на тот момент в моей жизни, все было не так, все шло поперек того, что мне бы хотелось, чтобы было. У меня в голове был образ, как все должно быть, вот как положено, как у людей. И это никогда не соответствовало действительности. И я, знаете, жила в каком-то своем собственном выдуманном мире, а когда возвращалась в реальность, домой, у меня начинался ад. И мне просто не хотелось приходить домой. Как-то я даже осталась ночевать на работе, потому что я не хотела приходить домой. Муж с каждым годом становился все злее. Он был очень добродушный, веселый, такой харизматичный молодой парень, который все время шутил. А тут он наркотики очень изменили его характер, он стал таким жестоким. Он стал очень жестоким по отношению к детям. Дети плакали, боялись папу. Временами он был нормальный, и я вот все время была на каких-то качелях. То есть, когда было плохо, я думала, что все, надо уходить, разводиться. Потом резко становилось хорошо. Я себе там миллион оправданий находила, что, может, не стоит уходить, все-таки родной отец, может, просто у него настроение плохое. Вот. И я в моменте, когда происходили какие-то там драчки, битьё мебели там или как он мне там чуть ногу не сломал, мог швырнуть меня о пол, я в моменте не понимала. Я вот только спустя какое-то время до меня доходило, что это было вообще-то насилие, и что это было манипуляция. И вот осознание догоняло меня всегда с большим опозданием. В моменте никогда не могла сказать «нет», меня просто парализовывало. Я как в ступоре впадала. И когда вот я помню, мы только начинали жить, мы как-то поссорились, и он сломал в комнате всю мебель сломал. И я даже не подумала, что это ненормально. Я думала, что наоборот, это я виновата, что довела его до такого состояния. И пыталась всеми силами не допустить такого. Изо всех сил старалась ему понравиться, чтобы он, не дай бог, там что-то это. Вот. И у меня в голове была какая-то защитная система, которую, правда, не видела. Я себя постоянно обманывала. У меня ложь вылетала из моего рта до того, как мне какая-либо мысль приходила в голову. То есть у меня до такой степени я не видела правды, я не могла сказать правды, что я постоянно всех обманывала. Я могла обмануть человека даже без причины. И хотела развестись. Я постоянно хотела развестись, но никак не могла это сделать. Я всеми силами поддерживала иллюзию, что у нас в семье все хорошо, перед родителями, перед родственниками, друзьями. Но мы всегда там на друзьях, так он мог проявить ко мне такую любовь там. Но дома скандалы, ругачки, битьё, посуды, насилие. Я не верила, что будет лучше. Я как бы никогда не могла расслабиться. У меня вот тело всегда находилось в состоянии готовности ко всему. Что это было очень тяжело, невыносимо, забирало много сил. И в программу я пришла абсолютно без сил. Я абсолютно разбитая. Мне было 33 года. У меня уже была сердечная аритмия. Я не могла спокойно дышать, не могла спать. Я проревела 2 недели. Дошла до психиатра. В общем, как-то разоткровенничаешься с своей подругой. Она была психолог. А я в первый раз в жизни созналась ей, что у меня в семье очень плохо, что я не хочу идти домой. А подруга, она мне сказала, что «Кристин, ты больна, тебе надо лечиться, вот тебе 6 000, ты созависима, иди ищи психолога, хотя бы проконсультируйся». Вот. С тех пор вот у меня было 5 психологов, 2 психотерапевта и 1 психиатр, и я пришла в программу КОДА. Мне вот психотерапевт посоветовал эту программу. Вот. Я узнала, что есть собрания в Казани, в каком-то там центре при клинике Инсайт там были собрания. Я на них ходила, там люди просто высказывались, они никак с книгой не было связаны, просто они говорили, у кого там есть невыносимое желание высказаться, все высказывались, и мне после этих собраний было плохо. Мне было как-то... Я все время беспокоилась о том, какое впечатление я произведу на людей, И мне там говорили очень неприятные вещи, могли оскорбить вообще. И я так мучилась после этих собраний, мне хотелось об стену убиться после них. Но я настолько устала так жить, что мне хотелось хоть что-то делать, лишь бы, ну, решить проблему, почему я, ну, у меня так плохо, и мне хочется уйти просто уже из жизни. Я часто засыпала в смысле, что вот бы сейчас уснуть и не проснуться, или там принимаю ванну, вот бы сейчас утопиться. Потом, конечно, я в какой-то момент понимала, что у меня дети, что мне надо их поднимать, и не умирала. В общем, последней каплей стало то, что мой муж наорал на нашего маленького 4-летнего сына за то, что он хотел кушать, а муж заставил его писать список продуктов на доске. Он, вот у него была такая идея, чтобы его дети там с 3 лет уже читали, решали примеры, знали таблицу умножения. И вот он его утром, ребенок голодный плачет, он начал на него орать. Типа, вот. И он постоянно был вот так вот в состоянии неудовольствия дома. То есть всегда было все плохо, всегда там ты нифига не прибираешься, ты плохая мать, за детьми не смотришь. И даже если бы я все делала идеально, что все было хорошо, он всегда находил причину, что все плохо, и все. Вот он наезжал за малейший поступок на детей, за 3 там по математике мог швырнуть тарелку в ребенка, даже за то, что там дочка скрипит зубами, у нее там бруксизм был по ночам, за то, что она болеет и кашляет, он запрещал ей кашлять и скрипеть зубами, мог ее там посреди ночи разбудить, вывести на улицу, говорить: «Арина, так нельзя, тебе нельзя кашлять, тебе нельзя скрипеть зубами». Она там плакала, хотела спать, а он вот... А я причем на все это смотрела и не понимала, что делать вообще. Что, типа, муж правильно себя ведет, не надо его поддержать, либо он вообще дебил, и мне надо от него уходить. И вот я смотрела, как он орёт на ребенка за то, что он не хочет 4 года писать список продуктов на доске мелом. И я впервые в жизни сказала, что ты нашего сына не любишь, что с ребенком моим так разговаривать нельзя. Вот. Это после того, как я, пообщавшись с психологами, скорее всего, у меня наконец-то появилась такая опция в голове и в словах, что я могу что-то произнести вслух вообще. И вот после этих слов муж со мной не разговаривал 3 месяца. Вот. Я научилась говорить «нет», и после этой ситуации, когда он перестал со мной разговаривать, да, у меня в голове уже пошел какой-то процесс, видимо, какой-то уровень сознания был впрыснут в мой мозг, что... Вот. И он вот не разговаривал со мной, он постоянно вот так себя вел, когда я что-то делала не так, он мог со мной не разговаривать. Он, как говорил, не так меня воспитывал. Вот. После этого случая я пошла к подруге, психологу, которая мне сказала: «Кристин, тебе надо разводиться, тебе надо пожить отдельно хотя бы какое-то время, протрезветь, чтобы на трезвую голову уже принять решение и развестись». Я увезла детей к маме, сняла квартиру на 3 месяца и жила отдельно. Ушла из своей собственной квартиры, 4-комнатной, которую сама купила. Вот. Первый месяц у меня была сессия в институте, я прожила нормально, потому что была очень сильно занята. Потом, когда сессия закончилась, у меня началась самая настоящая ломка. Мне дико хотелось вернуться обратно. И муж мне там стал написывать, что типа он уезжает в командировку, что я могу вернуться домой. И вот эти родные стены, что это все-таки квартира моя, и что надежда, что он все-таки изменится. Я всегда жила с ощущением, что он изменится, перестанет употреблять, станет другим, будет таким же добрым, каким он был вот изначально. Я вернулась, я привезла детей, и мы стали жить как обычно. Физически я уже его не воспринимала, то есть я не могла его даже обнять. Я уже поняла, что я просто хочу тупо вернуть себе квартиру. И что я ему сказала, что я не потерплю больше никакого насилия по отношению к детям, ни по отношению к себе, что если такое случится, я просто вызову полицию. Пару раз я так вызвала полицию, и больше он никогда не кричал ни на меня, ни на детей, не поднимал руку. Я офигела от того, что 17 лет я терпела то, что можно было решить простым разговором за 5 минут. Потом он сказал, что хочет уйти, и ушел жить к другой. Выяснилось, что у него любовница, с которой он уже год жил, и я подала на развод, на алименты, и тут у меня началось веселье. Я опять почему-то хотела его вернуть, я его дико ревновала, при этом одновременно я желала ему смерти. То есть у меня в голове происходил просто какой-то ад, абсолютно 2 противоположные параллельные мысли, что я хочу его вернуть, потому что я его дико люблю, и чтоб ты сдох. Вот. И Я дико ревновала детей к нему, к его женщине. Я срывалась на дочку, я настраивала его против отца. Меня очень сильно колбасило. У меня опять начали появляться мысли о самоубийстве. Я опять обратилась к психологу, искала группы помощи людям. Вот. Потом нашла группу помощи тем, кто пережил насилие в детстве, прорабатывала с психотерапевтом все вот эти сцены, как бы, и параллельно еще проходила со спонсором шаги, но мы очень долго их проходили. Мы месяц читали только предисловие, а мне было так плохо, что я была просто на грани жизни и смерти, и психология мне помогала, но вот только на время сеанса. Потом у меня опять голова начинала атаковать, и в чате одна девочка там написала в коде, что можно пройти шаги за 2 недели. В итоге я нашла спонсора, мы прошли шаги за 2 недели по большой книге, и я как-то наспех все делала, очень поверхностно, на 100%, мне просто было чисто любопытно. Но мне так стало хорошо, особенно после 5-го шага, мне очень сильно полегчало. Никогда в жизни я себя так спокойно не чувствовала. И я очень благодарна, у меня вообще было 3 спонсора. Я очень благодарна своему 2-му спонсору, что она меня провела тогда по шагам, и что... Но я все равно, вот я с каким-то недоверием относилась к программе, я не делала все на 100%, как того требовала. Я все время сомневалась, что в программе что-то не то, что это какая-то секта. Очень подозрительно относилась, и все время насторожен, в состоянии настороженности, готовности ко всему была, что особенно меня, то, что мне надо будет что-то потом взамен отдавать, я вечно ждала какого-то подвоха, что вот-вот, наверное, там мне что-то скажут, там либо счет предъявят, либо ты там должна продать квартиру. В общем, у меня такой бред в голове был. Вот, так я решила пожить вообще без программы 2 недели, что посмотреть. Но мне стало еще хуже, и я быстро стала искать уже 3-го спонсора, чтобы вернуться. Нашла 3-го спонсора, с ней я уже 1.5 года. Вот, и после шагов меня спонсор сказала, что, Кристина, тебе нужно спонсорить. И я взяла очень много подспонсорных, и меня стало очень мощно отпускать. Вот, я как-то, человек 10, наверное, провела подряд по шагам. Меня очень мощно отпустило. И вот эта боль, вот эти все тонны гири на сердце, как будто руками из мозга кто-то забрал и вынул. И теперь там образовалась пустота и свобода. У меня какой-то стал ясный взгляд, дыхание стало более легким и свободным. Вот. Ком в горле вот этот ушел. И впервые в жизни появилась какая-то гармония. Внутри я стала чувствовать свою любовь к себе, вот прям такую горячую любовь к себе, любовь Бога ко мне. Стала ощущать себя отдельным телом вообще, как будто вернулась к себе под кожу и стала чувствовать свою кожу на себе. Вот такое появилось впервые в жизни, можно сказать, ощущение сладости на коже, как будто какой-то нектар, и мне настолько комфортно и гармонично с самим собой, что я очень счастлива быть самой собой. Я вот первое время, у меня такая была эйфория, я не ходила, а летала просто. Вот, как в книге было написано, что меня предавал сильный и прохладный ветер с высокой горы, и я жила в согласии с духом Вселенной. И у меня пропали одержимые вот эти состояния влюблённости. Я вообще всю жизнь постоянно в кого-то влюблялась, и либо, мы уже с мужем на тот момент развелись, я начинала влюбляться во всех подряд вообще, кто обратил на меня внимание. И я поняла, что меня перестали мучить вот эти одержимые состояния влюблённости. То есть у меня было внутри какое-то состояние сосущего, я не знаю, вакуума, как будто пылесос какой-то включился, и мне надо срочно вот эту боль, вот эту какую-то непонятную какую-то заткнуть кем-нибудь там, о ком-нибудь думать там, я не знаю. Вот, и когда это все прошло, я так вдохновилась этим состоянием, что стала делать 9-ки всем подряд, и меня с каждым разом отпускало все сильнее. Я сделала 9-ки всем своим родственникам, всем родителям, свёкру, мужу бывшему, и вообще у меня в голове появилась пустота, я могла 10 секунд вообще спокойно сидеть, ни о чем не думать. Вот это было, конечно, вообще шок. Вот, и я поняла, что я влюблялась-то во всех подряд, что кто проявлял мне малейшее внимание, что мое мышление вообще дорисовывало в голове все не так, как это было в действительности, и что это фантазия, и что это бред, и вот и что я могу это все не слушать. Вот появилось такое состояние. У меня исчезли все страхи, страх смерти моих детей, страх одиночества у меня ушел. Изменился взгляд на мужа бывшего, на отца, на брата, на мужчин, в которых я была влюблена. Я как будто вообще стала все видеть иначе. Я вообще поняла, что я влюблялась, потом очень сильно страдала и мучилась от неразделенной любви, что мне на самом деле это все равно было, о ком страдать и мучиться. Вот первый встречный вообще, главное просто, чтобы страдать и мучиться, и чувствовать вот эту психологическую боль, вот этот кайф и торчать.
Кристина,
Да.
прошу прощения, 30 минуток прошло. Добавить еще время? 10,
Да, если
15?
можно, да.
Да, у нас есть время. Сколько тебе добавить? 10, 15?
Давайте на всякий случай минут 20.
Хорошо. Угу. Через 20 тогда напомню.
Хорошо, спасибо. И до меня дошло, что я это не мое мышление, и что я могу все это не слушать. Вот все вот эти фантазии, бред, который меня вот одолевал и мучил. Я могу попросить Бога все это забрать, и это уходило. Поначалу я очень страдала от того, что вот такая болезнь сначала с мужа перекинулась на детей, на дочь. Потом я стала контролировать парня, потом контролировать своего друга, потом, значит, подругу, потом преподавателя в институт. Мне так менялись сорта выпивки, что в моей голове все равно, кого употреблять, лишь бы кого-нибудь употреблять. И мой спонсор мне сказал, что усиленная работа с новичками мне поможет. И я одновременно вела 4 человек по 5-му шагу и неделю провела в 5-х шагах, и после этого я почувствовала очень мощное облегчение, и вот эта одержимая влюбленность ушла. Я смогла трезво смотреть, видеть правду о себе, о людях, и офигела, что это вообще в принципе возможно, что вот это все, вот это, я не знаю, как называть, стиральная машина какая-то, которая засасывала мыслительная, которая вечно меня, так сказать, насиловала мой мозг, она затихала. Вот. И я это очень здорово осознала в тот момент, когда мой вот педагог в институте, в который я была влюблена, он меня пригласил в бар послушать вместе джаз. Я так заслушалась музыкой, что вообще забыла, что он там. Я вообще забыла о его присутствии. Он подошел, я удивилась. А ты что, здесь, что ли? То есть раньше я постоянно о нем думала. То есть это было, я все время думала, там вставала, думала, выбирала одежду, думала о нем. И вот у меня каждая мысль была отравлена постоянным мыслями о каких-то других людях. А тут я вообще могла спокойно слушать музыку и ни о чем не думать. Это вот реально была просто фантастика для меня. Я перестала бояться публичных выступлений. Мне вообще стало не страшно выходить на публику. Я перестала беспокоиться о будущем, а перестала беспокоиться о очень многих вещах, практически обо всех практически вещах. Я перестала так беспокоиться, загоняться, как я раньше загонялась. И я сейчас живу, я даже не знаю, что будет в следующую секунду. Вот я живу. Вот в эту секунду, потом в следующую секунду, вот в это мгновение, потом в следующее мгновение. И вот в этом состоянии этой секунды, в этом мгновении, в шаге от Бога, в Его любви, в своей любви, я нашла свой дом, сказать, можно так сказать, и покой. Я поняла, что я никогда не любила людей, я никогда, меня они не интересовали. Ни их чувства, ни их потребности, ни их интересы. Я воспринимала этих людей, да, как игрушки. Вот мне не волновали их желания, их чувства, их мотивы. Мне на них было глубоко наплевать. Я думала всегда только о себе. Я поняла, что я вообще никого любить не умею. И никогда я никого не любила искренне. И я не любила своих детей. У меня на детей были какие-то свои планы, на родителей были планы, корыстные мотивы. У меня очень было потрясение любительское отношение ко всем, ко всему, и я всегда искала какую-то выгоду, и чтобы вот просто так любить человека и уважать его интересы, уважать каждый сантиметр души человека другого, я вообще, в принципе, не знала, что такое возможно, и как бы это нормально. Вот. И я поняла, что когда мне очень плохо, это признак, что я кого-то употребляю. Это признак, что я кого-то использую, корыстных мотивов, что боль — это показатель, что я залезла не в свою сферу и пытаюсь там рулить за Бога. И как вот есть надпись на электрическом щите, что не влезай, убьет. Вот. Я, значит, туда влезла, и мне больно. Вот. И так я перестала лезть к людям. И каждый раз, когда мне становилось плохо или очень больно, значит, я что-то делала неправильно, значит, что бы ни происходило, причина всегда во мне. Что я могу себя менять сколько угодно, а других людей я менять не могу, что они для меня недоступны, как луна, и что это вообще не моя сфера деятельности, это не моя история. И все, что есть, я подметаю только свою сторону улицы, и это очень меня освободило. На меня перестали действовать прежние манипуляции, провокации со стороны молодых мужчин. Меня вообще перестали интересовать те мужчины, от которых я раньше просто сохла. Я раньше очень быстро привязывалась к каждому человеку всей душой, как будто вот прирастала с корнями в человека, да, и жила им, ну вот, вот. И причем я ожидала от них такой же взаимной привязанности, такого же прирастания, причем этого не было, я ужасно злилась, обижалась, почему не так, в общем, а сейчас эти люди меня вообще не интересуют, то есть я даже думаю, ну что могло мне в нем понравиться, ну вот вообще этот человек мне не нравится, и причем я так сильно была, как мне казалось, влюблена, что меня аж трясло. То есть я могла там идти куда-нибудь, там, в кабинет, и я думаю, ну, сердце аж выпрыгивало из груди, и аритмия начиналась, там, пальпитация, я начинала задыхаться. И сейчас у меня прошли вот эти панические атаки, аритмия, и я поняла, что такой любовь вот только сейчас, 35 лет, и что в программе «Учусь любить людей бескорыстно», и это настоящее открытие для меня, как так любить, и абсолютно не ожидаю ничего от человека взамен, учитывая его интересы и чувства, уважая каждый сантиметр его души. И вот с этих времен, с этих событий очень много все прояснилось в моей жизни. Порядок у меня в жизни начался. То есть я стала общаться с бывшим мужем, мы стали общаться как друзья. С этими людьми я больше не ищу встречи, у меня наладились отношения с мамой, я ушла от всех, кто плохо ко мне относился, больше половины друзей моих отвалились, но появилось очень много новых друзей. Какие-то тяжелые проблемные ситуации с людьми, какие-то неразрешенные конфликты, длящиеся годами и мучившие меня, они просто решались за 5 минут одним простым разговором. И появилось очень много свободного места в моей жизни, в моей голове. Но и болезнь, она никуда не уходит, это эго, оно всегда сидит, как говорится, крепчает, становится изворотливее, и как только я там перестаю писать вечерние отчеты или там что-то, ну, опять начинаю падать, мне опять голова начинает подкидывать какие-нибудь бредовые идеи, а потом начинает меня за них избивать. Я начинаю мучиться уже угрызением чувства стыда и вины, и вот это опять появляется как-то карусель болезненная. Я пишу спонсору, и шаги, они очень освободили мне мою жизнь. И дисциплина — это теперь мое все, что без нее я просто начинаю умирать. И очень часто ломают. Мне спонсор говорит какие-нибудь там вещи, у меня начинается обида, злоба, меня колбасит, меня прям выворачивает. Я не хочу ничего этого писать и делать. Но я понимаю, что выворачивает уже меня, выворачивает эго. И я могу это не слушать. Эту голову, которая убивала меня годами, я прошу Бога подсказать мне следующий правильный шаг, и как-то с каким-то чудесным образом все налаживается само. И что главное для меня теперь — это делать бескорыстные добрые дела анонимно. И именно в анонимности я обретаю свободу от своей головы. И когда я впускаю в голову и в сердце Бога, я чувствую себя здоровой. Как сказано в молитве: «Боже, сделай мои руки мои свидетельством твоего мира». Нам важно прямо физически чувствовать Бога, но не где-то извне, а внутри, то есть смотреть на мир глазами Бога. Как сказал Мамонов, он тоже был из анонимных алкоголиков, что он сказал, что внешние обстоятельства не помеха. Помеха является эго. Эго создает препятствия, я должен делать то-то и то-то. Мне нельзя делать того и этого. То есть препятствием является идея о том, что ты что-то делаешь. Если ты станешь действовать, не считая себя делателем, препятствий не будет. Через тебя будет действовать высшая сила. Она будет руководить тобой во всех обстоятельствах. Вот. И жизнь в осознании присутствия, физического присутствия Бога оказалась гораздо вкуснее и интереснее того ада, тех привычек обижаться, там, играть, употреблять людей, там, фантазировать. И я нашла свою семью, своего создателя, отца, которого у меня никогда не было. Я стала сама себе заботливым родителем, стала чувствовать свою любовь к себе, которая никогда не испытывала любовь Бога ко мне, научилась бескорыстно любить. И вот, вот это ощущение любви и уважения закончилось тем, что у меня в школе охранники начинали заранее встречать, улыбаться до того, как я там посмотрю, как поздороваюсь. То есть люди привыкли, что я всегда с любовью и уважением к ним отношусь, начинали со мной разговаривать, говорить мне, когда раньше вообще со мной не общались. А тут люди начали первыми идти на контакт и очень радуются твоему появлению в школе. Это, конечно, ученики стали очень так обнимать, рандомно могли подойти, обнять. Продавцы в магазинах радуются твоему появлению. Как-то внезапно люди стали очень добрыми, и мир стал очень добр и полон любви и уважения. Я никогда такого не испытывала раньше. И стала видеть красоту мира, что она буквально вибрирует, это искрит вот своей энергетикой, что у снега есть пыль, и она блестит на солнце, что листочки в закате светятся, как лампочки загораются, что в дождь там, у дождя есть запах, и что это вообще так безумно красиво, что я как будто всю жизнь ходила слепая, а потом прозрела и стала видеть, что дома состоят из кирпичиков, деревья из листочков, цветы из лепесточков, и что это фантастически красиво, и могла вот так залипать на красоту, могла несколько минут разглядывать радугу на ресницах, там звезды из фар на машинах, блики солнца на мраморе, какое прекрасное фантастическое небо на закате. У меня какой-то вот я, ну, внезапно стала очень чувствовать себя в состоянии гармонии, красоты, радости, счастья, свободы. И это просто чудо. Вот я огромное спасибо программе за это. Потому что в случаях, когда не помогают ни психологи, ни психотерапевты, ни психиатры, и когда ты уже на грани жизни и смерти, тут резко... полюбить жизнь и радоваться, что живешь. Спасибо, я все. Спасибо большое, девочки. Я закончила свою спикерскую.
Спасибо большое.